Книга Иова, первая глава. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. «Ибо, — говорил Иов, — может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне, и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Давайте помолимся. Отче, Ты славен и величествен. Боже, Ты восседаешь на небесах и творишь то, что Тебе угодно. Ты Альфа и Омега. Ты вечный святой Бог. Боже, Ты всемогущ, и Ты один желание наших сердец. Мы славим Тебя и мы поклоняемся Тебе. Мы преклоняемся пред Тобой, желая, как слуги Твои, слышать голос Твой, быть исцеленными и обрести надежду, быть поддержанными и укрепиться. Боже, дай нам мудрость и покажи нам то удивительное, что есть в Твоем Слове. Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы полагаемся на Тебя во всем. Бог, дай нам с небес манну Твою и помоги нам увидеть славу манны Твоей небесной. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Как вы объясняете незаслуженные страдания народа Божьего? Это то же самое, как пытаться объяснить, почему наш брат во Христе, живущий на Гаити, несколько недель назад потерял свою жену, когда на нее обрушилось здание, и он остался один с 4 сыновьями в возрасте от 3 до 16 лет. Являются ли все страдания и боль результатом личного и конкретного греха человека, на которого обрушились эти страдания и боль? Почему мы зачастую так скоро выносим такой благочестивый суд, когда мы видим огромную боль и страдания в жизнях людей? Мы говорим: Конечно, следовало ожидать, что на Гаити будет землетрясение, если учесть, сколько там живет нечестивых и безбожных людей. Почему бы и не быть землетрясению? А что насчет всех тех людей, которые любили Иисуса? Что насчет тех, кто любил Бога всем сердцем, но потерял членов своей семьи, детей, матерей, отцов, внуков, друзей, тех, кому даже было негде поклоняться этим утром, потому что их здания разрушены? Почему мы сразу же думаем, что когда мы сталкиваемся с болью, обидой и страданиями, значит, что-то мы сделали не так? Или если другой человек проходит через все это, мы считаем, что в его жизни что-то не так? Хотя на самом деле, если вы посмотрите на историю человечества, на историю людей, перенесших страдания и боль, скорее всего, вы будете удивлены. Если вы посмотрите на историю народа Божьего, на историю его жизни и даже на историю самого Бога, вы увидите великую боль и страдания. Задумайтесь об этом на мгновение вместе со мной. Но перед этим позвольте задать вам вопрос. Почему многие из нас так любят любовные романы? Вот взять моих детей. Первое, что они мне говорят перед тем, как пойти спать: «Папочка, расскажи нам сказку». Когда я был молод, я тоже любил сказки. Мне даже в какой-то степени нравилась история, как школьный предмет. Но со временем многие истории перестали захватывать у меня дух, как раньше. И даже будучи еще неверующим, когда я повзрослел и учился в старших классах, я, честно говоря, начал ненавидеть историю. Кого вообще волнует, что произошло с таким-то, таким-то, в такой-то, такой-то день? Какое отношение это имеет ко мне? Это показывает вам глупость, царившую в моем сердце. Но я был простым школьником, я не понимал того, что все исторические события и даже случайные истории, которые я слышал всю свою жизнь и говорившие о разных сторонах жизни, не были случайными. Я не понимал, что история человечества — это Божья история. И когда Бог спас меня и открыл мне глаза на это, а также на то, что вся история говорит о Его славе, Его величии и Его благости, признаюсь, когда я увидел это, когда я начал читать Библию и когда Бог начал открывать мне глаза на то, о чем я раньше и не думал, это в корне изменило мой взгляд на мир. А именно, это изменило мой взгляд на мои страдания и боль. Поразмышляйте об этом вместе со мной, раз уж мы читали «Бытие». Давайте посмотрим на историю, описанную в книге «Бытия», чтобы увидеть, как разворачивается тема страданий. Первое. В «Бытие» мы ясно видим, что грех принес страдания всему человечеству. Грех принес страдания всему человечеству. Бог, который вначале сотворил все, Отец, Сын и Дух Святой, Бог славный, Бог великий, Бог благой, совершенный, величественный, прекрасный, самодостаточный и вечный, создает время. Он создает человечество в свое подобие, мужчину и женщину – венец своего творения. Он также создает ангелов, которые провозглашают его величие и благость, но один из этих ангелов восстает против него и говорит: «Нет». Люцифера изгоняют с небес на землю, и он, приняв облик змея, приходит к Адаму и Еве. Он обманывает Еву, и они с Адамом впадают в грех, и вместе с этим падением к ним приходит смерть. А вместе со смертью приходит страх перед Богом, вина и стыд. Это начало страданий. Вы видите человека, сотворенного для жизни в саду, чтобы получать удовольствие от своего труда, чтобы заботиться о своей жене тем, что Бог дал ему, но теперь он в поте лица будет трудиться на земле в поисках провизии, а земля будет восставать против него. И вот женщина, которая должна плодиться и размножаться, приносить потомство и детей, и не должна была мучиться в родах, теперь со слезами и муками рожает на свет детей. До грехопадения слово «развод» просто не существовало. Адам и Ева были счастливы, все было прекрасно, они беседовали с Богом в прохладе дня, а они просыпались по утрам, дыша свежестью, они любили друг друга и общались друг с другом, их взаимоотношения были совершенными. Но теперь, после грехопадения, появились оскорбления и противодействия, конфликты и проклятия, а также склонность к разводу, угрожавшая их будущим детям. Склонность к безнравственности и разврату. Задумайтесь об этом. Бог дал им двух сыновей. Спасибо тебе, Боже, за Авеля и Каина. Но годы спустя им придется хоронить своего сына Авеля, убитого своим злым и завистливым братом. Вы считаете, что они не страдали от этого? Вы можете представить себе ту боль, которую испытала Ева, хоронящая своего сына Авеля? А потом мы видим длинное генеалогическое древо, длинную историю от Адама до Ноя, где после каждого имени следуют слова «и умер он», «он умер». Что говорит нам о том, что все умирают рано или поздно. Да, дети иногда умирают, умирают мужья и жены, родители и бабушки с дедушками. Могил становится все больше, похоронам нет конца. Но после похорон жизнь продолжается, и нас терзает боль. Также существуют в мире и природные явления. Появились природные катастрофы, такие как потопы, и, быть может, в самом начале вместе с потопом появился первый оползень, может быть, даже первый цунами. Все творение начинает оглушительно грохотать, потому что грех принес страдания не только людям, но всему творению. Грех нанес ущерб всему творению. Вы могли бы подумать, что потом все стало лучше, но Ной, построивший ковчег, прошедший с Божьей помощью через шторм, а оставшийся в живых, выходит из ковчега, берет плоды, данные ему Богом, делает из них вино и напивается. Он неправильно пользуется, он злоупотребляет сущностью добрых плодов, данных ему Богом. Результатом этого становится боль. Некоторые из вас довольно хорошо знакомы с этой болью. А потом мы видим Авраама и Сару. Авраам, человек Божий, отдает свою жену. Он врет, говоря, она не моя жена, она моя сестра. Зачем он так поступил? Потому что он эгоистично пытался сохранить себе жизнь. И чуть позже сын его Исаак поступает точно так же со своей женой Ревеккой. А что сказать о том, что Авраам и Сара, а также Исаак и Ревекка годами пытались завести детей, но у них ничего не получалось. В Библии говорится, что они были бесплодны. Почему? Так не должно быть. Но в итоге у них рождаются дети, и даже после этого мы видим, что мать любит одного сына, Иакова, больше, чем другого Исава. Некоторые из вас знают, что значит быть любимым. А что значит быть нелюбимым одним из родителей? И, конечно же, в таком случае в доме возникает конфликт. Иаков и Исав борются, как Каин и Авель, и на этом все не заканчивается. Далее мы видим вопиющую сексуальную распущенность и изнасилование Дины, одной из дочерей Иакова, которую осквернил Сихем. Потом мы встречаем Иосифа и его братьев, и снова видим конфликт отношений. Мы видим вопиющую несправедливость. Его продали в рабство, он был ложно и несправедливо обвинен женой Потифара, которая хотела переспать с Иосифом, с мужчиной, который не был ее мужем. Его обвиняют в этом и невинного заключают в тюрьму. И можно было бы подумать, что народ Божий в земле Ханаанской, в земле Божьей, обетованной земле, уж точно должен справиться со всеми трудностями». Но тогда почему же голод ударяет по земле обетованной, по народу Божьему? Почему их дети опухают от голода? Какая мрачная картина! А теперь давайте сосредоточим свое внимание на истории одного конкретного человека. Давайте подумаем об Иове. Откройте вместе со мной книгу Иова. Давайте обратимся к истории. Мы с вами уже поговорили об Аврааме, Исааке и Иакове. Теперь мы обратимся к Иову. Многие ученые считают, что он жил во времена патриархов. Мы посмотрим на исторический контекст жизни Иова, на то, в какое время он жил. Но давайте начнем с истории самого Иова, где мы видим, что он был святым и готовым всегда помочь человекам. Иов был святым и готовым всегда помочь человекам. Если вы посмотрите на первый стих, вы увидите святость Иова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. Иов был непорочен. Он был справедлив. Иногда зло вставало у него на пути, но он, в отличие от многих, отворачивался от зла, потому что он боялся Бога. Он боялся Бога». Заметьте, то же самое Бог говорит об Иове. И я хочу сказать, что сам Бог свидетельствовал о святости Иова. Посмотрите на 8 стих 1 главы. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Иов был святым». Вы видите святость Иова в его непорочности, в том, как он любил, заботился и помогал своей семье. Посмотрите на 5 стих, и вы увидите, что его характер прежде всего проявляется дома. 5 стих. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Заметьте постоянство Иова. Он постоянно ведет свою семью духовно. Он молится за них. Он знает, что им нужен Спаситель. Он любит каждого из них. Он приносит за них жертвы. Он встает рано утром. Иов был святым человеком, а также он всегда был готов помочь. Он помогал своей семье, но на этом его помощь не заканчивалась. Посмотрите вместе со мной на 3 стих 4 главы. Здесь мы видим его готовность помочь. «Ты наставлял многих». Иов был наставником. Он учил не только свою семью, но и других. Мы видим, что он наставлял многих. «И опустившиеся руки поддерживал». Иов укреплял тех, кто был слаб, он давал им сил. 4 стих. «Падающего восставляли слова твои». Когда братья и сестры спотыкались, Иов приходил и наставлял их, поддерживал их словом. 4 стих. «Гнущиеся колени ты укреплял». Иов был вдохновителем. Бог был милостив к Иову. Иов же был святым и всегда готовым помочь человекам. Но, если вы заметили, Иов был также беспомощным человеком. Вернемся к 1 главе 8 стиху, где мы видим его беспомощность. И вот что я имею в виду под беспомощностью. Я хочу сказать, что происходило то, о чем Иов и понятия не имел, то, что он не мог контролировать. Он не был капитаном своего корабля. 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Итак, инициатором происходящего является Господь. Не Иов, не сатана, но Господь. «Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Далее сатана отвечает, «Разве даром богобоязнен Иов?» Я хочу сказать, «Не ты ли кругом оградил его, дело рук его ты благословил?» А потом в 12 стихе Господь говорит сатане, «Вот все, что у него в руке твоей». Итак, Иов, твоя жизнь не в твоих руках. «На самом деле твоя жизнь в моих руках, — говорит Бог, — и я отдам тебя сатане. Я буду держать с ним пари». Иову просто не оставили выбора. Ему придется с этим смириться, он беспомощен. Иов был не только беспомощен, но также, посмотрите на 1.20. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Что еще ему оставалось сделать? 21 стих. «И сказал, нак, я вышел из чрева матери моей, нак, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Я хочу сказать, что еще может сделать творение Бога в такой момент? Иов не принимал решение родиться в земле Уц. Он не выбирал себе родителей. Это не от него зависело. Он просто родился, он пришел в этот мир. Не в костюме тройки, но в чем мать родила, нагим. И Иов говорит, да, за все, что у меня есть, это благодаря тебе, Бог. Кто я, в конце концов? Я творение, ты творец. Я беспомощен, я не капитан своего корабля, поэтому я буду просто поклоняться тебе. Бог, ты славен, ты велик, ты великолепен, ты благ, и я буду надеяться на тебя, потому что когда я умру, они, может, оденут меня в костюм тройку, но я же сойду в могилу в том, в чем мать родила. Благословенно твое имя. Но не упустите тот факт, что Иов был глубоко уязвлен, он был глубоко уязвлен. Посмотрите на глубину его боли в 2.12. «Теперь с ним будут разговаривать его друзья», и в 12 стихе говорится, «И, подняв глаза свои, издали, они не узнали его. Он потерял все, он потерял своих детей, он был настолько физически избит и поражен своей болезнью, что она разрушила его тело до такой степени, что друзья, пришедшие поговорить с Иовом, не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Посмотрите на 3 главу, 1 стих. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой». День рождения, по идее, должен приносить радость. Моя дочь вчера праздновала свой 3-й день рождения. Мы приготовили гамбургеры и хот-доги на гриле, моя теща испекла торт, а в конце мы вместе поели мороженое. Она задувала свечки, а мы пели ей песню, молились и благодарили Бога за 3 года, которые мы провели с нашей дочкой, нашим даром от Него. Мы отмечали день рождения всей семьей, с друзьями. Дни рождения должны приносить радость, но Иову было настолько больно, что он проклял тот день, в который он был рожден. Иов был не только глубоко уязвлен, но он был изможден. Вы хотите поговорить о хорошей домашней группе? Мы все осознаем, что Иову больно, и его друзья поначалу повели себя очень адекватно, так как какое-то время они просто сидели молча. Но позже они начинают говорить то, что мы сами обычно хотим сказать в подобной ситуации. И, исходя из наших теологических знаний, основанных на Ветхом Завете, мы можем сказать, что ты страдаешь, потому что где-то в твою жизнь закрался грех. И они изводят его этим. Эти молодые, практичные богословы, эти знатоки душ человеческих пришли, чтобы помочь другу, но вместо этого они сыплют соль на его раны. Посмотрите 13 главу, стихи 4-7. Вот что говорит Иов о совете друзей. «А вы сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Пусть это будет для вас предостережением. Подумайте, подумайте, прежде чем что-то говорить». Посмотрите на 16:2. Он как бы подводит итог их высказываниям, говоря: «Вы все ничтожные утешители». Глубоко уязвлен, изможденный своими друзьями, но даже посреди ужасной боли и оскорблений Иов не терял надежду. Иов питал надежду. Посмотрите еще раз на 13:15. Иов питал надежду. Заметьте, что он говорит в 15 стихе. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться, я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». Подожди-ка, Иов. Госпожа Иов приходит к тебе и говорит: «Иов, похули Бога и умри». Но Иов отвечает госпоже Иов: «Я буду надеяться на него». Приходят его друзья и говорят: «Иов, в твоей жизни наверняка есть грех». Возможно, они являются теми, кто написал песню: «Если твои волосы слишком длинные, значит, в твоем сердце поселился грех». И, быть может, они просто используют эту же тему, говоря: «Иов, в твоей жизни что-то не так, посмотри, на кого ты стал похож. Разве твой внешний вид не свидетельствует о состоянии твоего сердца? Разве то, что с тобой происходит, не говорит о твоем сердце?» И Иов отвечает: «На ваши слова я уж точно не буду надеяться, но я буду надеяться на него». Иов не терял надежду. Посмотрите на 42:2. Видите надежду Иова в Боге, описанную здесь? Я хочу сказать, что Иов все знает. Это ясно видно, понимаете? Мы явно видим, что это Божья история. Бог сотворил меня, Бог всемогущ. Я хочу сказать, что Он сотворил меня, Он сотворил меня, я живой. Бог, конечно же, мог что-то сделать по поводу всего происходящего. А заметьте, что говорит Иов во 2 стихе. «Знаю, что ты все можешь». Он знает это. Мы видим здесь уверенность. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Вот это да! Бог был милостив к этому человеку. Иов признал, что является творением, что он находится под суверенной властью и намерениями всемогущего Бога. И он нормально относился к этому. Иова смирили и заставили замолчать. Но ведь Иов уже был смиренным человеком, разве нет? Да, он уже был смиренным. Но Бог сказал: «Знаешь, я хочу, чтобы ты увидел больше моей славы и моего величия». В 39:34 Иов признается. Он говорит: «Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои». Иов как бы говорит: «Бог, ты велик, а я мал. Что мне ответить тебе?» Бог только что дал ему пространный ответ, который фактически говорит: «Я велик. Я все держу под контролем. Я Бог». 35 стих 39 главы. «Однажды я говорил: теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Иов говорит: «Хорошо, я буду молчать, я буду просто надеяться на тебя». Его смирили и заставили замолчать. Посмотрите на Иова 42:3-6. «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». 4 стих. «Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Бог, я слышал о тебе, я верил в тебя, я надеялся на тебя. На самом деле я надеялся только на тебя, Бог, и даже сейчас я буду доверять тебе». Конечно, мне очень больно, да и люди еще сильнее усугубляют мое положение, но я буду просто доверять тебе. Но ведь в конце концов Иов был исцелен, да? 10 стих. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». В два раза больше. Вот это да! Как вы считаете, это заглушило боль потери, которая терзала Иова? Я хочу сказать, что мы можем прочесть завершение его истории и подумать: вот оно, крещендо, здорово, я хочу, чтобы такое произошло и со мной, Бог, мне больно, я страдаю, исцели меня. Даже если он это сделает, что иногда случается, разве это сможет заглушить боль? 12 стих 42 главы. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». У него было 7 сыновей и 3 дочери. И все же заметьте, в 17 стихе говорится о смерти Иова. «И умер Иов в старости, насыщенный днями». То есть все вроде хорошо, но Иов все равно умирает. Хотя у нас нет сомнений в том, что Иов был исцелен. Так он был исцелен. А теперь подумайте вот о чем. Какой сегодня год? Ах, да, 2010-й. И мы с вами живы. Какова история вашей жизни? Что сейчас происходит в вашей жизни? Я имею в виду в свете Божьей истории, когда Он все контролирует. Бог суверенен. Он сотворил вас. Вы не выбирали родиться в Соединенных Штатах. Вы родились. Вы живете в Бирмингеме или, может быть, приехали в гости, что не так важно. У вас те родители, которые вам были даны. Ваш мозг работает на данный момент только потому, что вы родились в том месте, где вы получали правильное питание. Следовательно, он правильно сформировался, вы можете думать, и большинство из вас успевают следовать за мной. Некоторые из вас уже уснули, но большинство слушает, потому что вы можете думать и рассуждать. Но вот вам причинили боль. Может быть, вы можете соотнести себя с одной из тех историй, которые мы читали в книге «Бытие». Истории боли и обиды. Может быть, ваша жизнь напоминает вам в некоторой степени жизнь Иова. Но какова история вашей жизни? Столкнулись ли вы с болью во время падения? Впервые, когда я прочел Псалом 87:19, я не знал, что с этим делать, потому что я был, как мне кажется, еще довольно молод. И чем старше я становился, тем больше я понимал, что опыт псалмопевца, описанный в конце псалма, для некоторых является реальностью. Псалмопевец по вдохновению Духа Святого пишет: «Ты удалил от меня друга и искреннего». Это его жена? «Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно». В другом переводе говорится: «Тьма мой единственный друг». А это значит, что он говорит: «В этом мире все так плохо, моя боль настолько глубока, что тьма стала моим единственным другом». «Я благодарен за тебя, тьма, ведь это значит, что я не обязан видеть». Вы когда-нибудь так себя чувствовали? Возможно, вы закрыли дверь, легли на пол или на кровать в кромешной тьме и заплакали. Сердце каждого из нас плачет, говоря, что что-то не так, не правда ли? Может быть, вы никогда не доходили до такого состояния. Может, это еще не коснулось вашей жизни. Но у каждого из нас плачет сердце, говоря, что что-то не так. Неважно, верующий вы или нет, вы знаете, что что-то не так, что так не должно быть. Не должно быть больниц, заполненных детьми, расположенных прямо в центре города, которые проходят химиотерапию, чтобы побороть болезнь, поселившуюся в их теле. Такого не должно быть. Здания не должны падать на людей. Волны не должны на них обрушиваться и убивать. Я не должен терять свою работу. Как я буду заботиться о своей семье? Я мужчина. Бог, ты сотворил меня мужчиной. Ты подчинил мне землю и дал над ней власть, и что мне теперь делать? Так не должно быть. Работа должна быть радостной и прекрасной. Земля должна давать мне то, что я от нее хочу. Но нет, теперь все не так, что-то не так. Послушайте, как говорится об этом в послании Римлянам 8:22. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Вы понимаете, в чем суть? Творение стенает, как беременная женщина. У меня в памяти всплыли некоторые моменты из прошлого. Я вспомнил, как моя жена была беременна первым сыном, как мы поехали в роддом, и у нее отошли воды. Она очень красивая, но видели бы вы ее лицо в тот момент. Ей было больно, понимаете, и мне тоже. Я несколько дней не мог есть, потому что мне было больно смотреть на ее мучения. Все, что она пыталась сделать, это вытолкнуть этого ребенка наружу. Она хотела ребенка, она хотела скорее взять его на руки. Мы говорили об этом. Она очень хотела родить этого ребенка, мы ждали и говорили. Мы ждем его уже 9 месяцев. И знаете что? Мы ожидали нашего сына, мы ожидали нашего ребенка, нашего малыша, нашего сына. Так же и все творение ожидает. Я хочу сказать, что мы, те, кто наделен Духом Божьим, начатки, мы ожидаем. Позвольте задать вам вопрос об истории вашей жизни. Надеетесь ли вы так же, как надеялся Иов, посреди страданий? Послушайте, как этот отрывок завершается Римлянам 8:24-25. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Иов ожидал, что что-то произойдет. Иов на кого-то надеялся. Он надеялся на Бога, но в чем заключалась его надежда? Что он так терпеливо ждал? Весь народ Божий ожидал чего-то с тех пор, как ему было дано обещание. Так, обещание было дано в книге Бытия, обещание искупления, обещание искупителя, обещание младенца, обещание ребенка, семени женщины. И что должно было сделать это семя? Начать войну. Он должен был начать войну против змея, против врага Божьего. Он должен был начать войну против греха и смерти, против вины и стыда. И это будет воин, которого сокрушит Бог. Но Господу угодно было поразить его. Грядет тот, чья кровь будет взывать громче, чем кровь Авеля. Мы только что пережили землетрясение в библейском масштабе. Грядет тот, кто спасет своих от гнева Божьего. Он спасет не в лодке ковчеге, но в себе. Я знаю, что мы сделаем. Мы сделаем перестройку. Мы перестроим город так, что он достигнет небес. Мы сделаем себе имя, и таким образом мы найдем надежду. Мы построим город и будем в нем жить. Это будет самый лучший город в мире. Мы построим его для себя и ради своего имени. Мы станем великими и сможем объединиться. Но Бог говорит, знаете что? Грядет тот, кто объединит все народы из каждого колена, каждого племени и языка, и сделает он это ради моей славы. И потом Бог приходит к Аврааму и обещает ему ребенка, который принесет благословение всем народам земли. Другими словами, Авраам, из семени твоего произойдет потомок, который придет по твоей линии, и этот ребенок принесет благословение североамериканцам, южноамериканцам, жителям Китая и Индии, жителям Пакистана и европейцам, жителям Вьетнама и Австралии. То есть это касается всех народов. Этот ребенок придет. Ветхий Завет говорит о высказанных обещаниях, так? И потом мы снова видим отблеск этого в бытие, обещанный сын Бога. Обещанный сын Бога будет убит, чтобы покрыть грехи своего народа. Что первым произошло, когда Адам с Евой согрешили? Бог одевает их в шкуры. Должна была быть принесена жертва, и когда это совершилось, шкура животного покрыла вину и позор Адама и Евы. Далее вы видите Авраама, поднимающегося на гору и приносящего в жертву своего единственного сына. Но Бог говорит: «Нет, не убивай своего сына, я дам тебе агнца жертвенного». Так он и делает, Бог дает замену для своего народа, указывая им на что-то, правильно? Указывая на младенца, который должен будет родиться в Вифлееме, так? Вторая личность Троицы. Тот, кто был от начала, пришел с небес на землю в воплощении. Он обрел плоть и был на все 100% Богом и 100% человеком. Дух Святой сошел на Марию, она зачала и родила этого младенца. Это было больно, но этот младенец настолько же, насколько он нес ей боль, он нес и надежду этому миру. Он был надеждой, которую люди ожидали 9 месяцев. 9 лет, 900 лет, тысячи и тысячи лет. Это младенец, который должен прийти, должен был стать мужем, который бы преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков, который был подобно нам искушен во всем, кроме греха. И в отличие от Адама, который жил в саду и, будучи искушаемым, пал, второй Адам был искушаем сатаной в пустыне, но он победил, будучи святым, совершенным, безгрешным агнцем. В бытие было обещано искупление, но искупление также было пережито и Иовом, так? Посмотрите на 19 главу Иова. Откройте ее вместе со мной. Давайте откроем эту главу, где мы видим искупление. За многие годы до этого Иов пережил это искупление. И прежде всего заметьте, что у Иова был искупитель. У Иова был искупитель. У него были личные отношения с живым Богом. Посмотрите 25 стих. «А я знаю, искупитель мой защитник, мой спаситель, мой избавитель, тот, на кого я надеюсь». «Жив!» Иов говорит, «Искупитель мой жив! Пусть я умру, пусть мне будет больно, но, знаете, я уверен, что однажды мой Искупитель будет жить. Да, он умрет, но снова воскреснет». Это хорошая история, это настоящая история, это Божья история. А теперь послушайте. Иов пережил искупление. У него были личные отношения с живым Богом. Как вы думаете, он прошел через все страдания? Нет другого объяснения, кроме того, что он знал Бога и верил в воскресение мертвых. Он знал, что в итоге он будет исцелен. Посмотрите на 24 стих. Иов говорит, «Он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Хорошо, Иов. Все может казаться неясным, может, даже таинственным, но Иов говорит, «Я умру, но плоть моя увидит Бога». Я не знаю, откуда он это узнал. «Однажды у меня будет воскрешенное тело, у меня будут новые глаза, и этими глазами я смогу увидеть истинного и живого Бога без всяких очков, и в конце концов Бог восстановит свою власть над всей землей». 26 стих. «Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и во плоти моей увижу Бога». 27 стих. «Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей». Иов посреди боли и страданий говорит, «Знаете что? Когда я думаю о своем Искупителе и о том, что он жив, меня переполняет нетерпение. Я хочу скорее его увидеть». Это надежда. Кто был искупителем Иова? Это прекрасный вопрос. Я хочу сказать, Вы ведь уже знаете ответ, да? Искупителем Иова был Иисус Христос. Он был совершенен в святости. Он был искушен во всем, кроме греха. Он может сострадать нам в наших немощах, потому что сам через все прошел. Он знаком с реалиями падшего мира. Иисус недалек от этого. Он плакал, когда умер его друг Лазарь. Он знает, что значит быть обвиненным и оставленным. Он знает все то, что пережил Иов, лучше, чем сам Иов. Он страдал больше, чем кто-либо на земле. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53, 3, 6. И далее. 7, 12. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих, от уз и суда он был взят. Но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Как Иисус ходатайствует? После того, как он умер и воскрес, он взошел на небеса, и именно там он ходатайствует за свой народ даже сейчас. Иисус обещал вернуться. И точно так же, как он обещал раньше, да, нам придется подождать, но он придет снова. И знаете что? Он был тем, кто дал Иову исцеление, потому что он был его единственной надеждой. Он был тем, кто дал Иову полное исцеление. Послушайте 1 Петра 2:24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Есть ли исцеление в искуплении грехов? В том, что делает Христос? Конечно. Однажды он исцелит свой народ, и когда он придет, во время своего второго пришествия, все воскреснут и получат воскрешенные тела. Это касается всего его народа из всех колен, племен и языков. Он утрет всякую слезу с их глаз, и смерти больше не будет. Не будет больше ни боли, ни страданий, и он установит свое царство, новые небеса и новую землю. И его народ увидит его, и все их надежды сбудутся, когда они увидят сына, которого они так ждали. История Иова в конечном итоге указывает на него. Я хочу сказать, что весь Ветхий Завет говорит об Иисусе, верно? Не об этом ли сказал Иисус мужчинам по дороге в Эммаус во время самого лучшего изучения Библии? Он начал с Моисея и прошелся по всему Ветхому Завету. Он сказал Да, это все говорит обо мне. Он открыл им глаза на тот факт, что он был центральной фигурой Писания. Сегодня наше искупление возможно, и оно действует сегодня. Но как к нему прийти? Через покаяние и веру, отворачиваясь от греха, возложив свою веру на обетованного Спасителя Иисуса, который умер за всех грешников и воскрес, который на кресте сокрушил голову змея, который победил грех, ад и смерть, и который однажды отправит этого же змея в озеро Огненное. Он возьмет свой народ, и они воздадут ему славу и хвалу за его величие и благость навечно. И когда его народ проходит в этой жизни через страдания, вы можете быть уверены, что с ними Бог, и совершенно точно, что Бог рядом с вами, и Он поможет вам в ваших страданиях. Он делает все это для своей славы и на благо своего народа. Он действует на благо Иова. Среди всего этого Он защищает Иова. Он показывал характер Иова. Он показывал Иову свою верность и милость. Бог дал Иову терпение, он прославился, и в то же время он был благ к Иову. Мне нравится Псалом 45:2-3. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Бог пребывает со своим народом, особенно во время нужды». И в конце концов, Бог исцелит вас от ваших страданий. Бог исцелит вас от ваших страданий. Мы были этому свидетелями. Те, кто надеется на Него в этом году, кто взирает на крест и воскресение, они видят в этом надежду спасения. Они смотрят вперед и надеются на новое тело, новые небеса, новую землю. Надеются увидеть Бога и остаться с Ним навечно. Бог в конечном итоге исцелит вас от ваших страданий. И все это зачастую приводит нас к тому, что когда мы страдаем, мы сосредотачиваемся на себе. Мы видим только то, что происходит в нашей жизни. Я же хочу поддержать вас сегодня, народ Божий. Иов этого не видел, но Бог дал нам свое откровение, благодаря которому мы знаем, что существует история больше вашей. Эта большая история обретает смысл благодаря мельчайшим деталям. Эта большая история, большая история, открывает многообещающий горизонт народу Божьему. Она ясно демонстрирует, что Бог суверенен. Его суверенность распространяется на наши страдания, и Он все делает ради своей славы и на благо своего народа. Ему можно полностью доверять. На Него можно смело надеяться. Иов 42. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу, фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз, фимонитянин, и Вилдад, Савхиянин, и Сафар, наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третьей Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Бог Иова достоин хвалы. Давайте мы сейчас вместе поклонимся Ему.